Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Николай Топорнин здесь у нас, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Здравствуйте, Николай Борисович.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс, плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот, и еще раз, товарищи, я призываю вас смотреть наш сайт говоритмосква.ру, твиттер собака говорит МСК и телеграм-канал радио говорит МСК, латиница в одно слово, там разные новости, которые касаются Белоруссии, картинки есть разные, потому что у нас Кор туда отправился, вот, поэтому будут какой-то, еще какие-то свежие новости. Но вообще лента новостей исключительно про Белоруссию в основном. И очень любопытно, я сегодня заметила, такое ощущение, что некие центры силы формируются. Вот Цыпкало встретился с главой, уже теперь экс-главой МИДа Польши, который сегодня подал в отставку, и сказал, решено создать польско-американский фонд помощи тем, кто получил какие-то ранения или юридическая помощь требуется из-за протестов в Белоруссии. Потом выступила госпожа Колесникова из вот этого координационного совета, который говорит, что мы с Россией, мы понимаем ценность Российской Федерации для Белоруссии и Белоруссии для Российской Федерации, будем в этом отношении работать. Далее Лукашенко говорит, что решение Минобороны о проведении тактического учения на Грудненском направлении утверждено. Есть Тихановская, которая в Литве, которая якобы с каким-то политтехнологом уже встречалась, как его называют, автором революции последних лет. И вот важно понять, это действительно оформляются какие-то центры силы или это какой-то поиск вообще?
Ну, знаете, ситуация неоднозначная, ситуация сложная. Наверное, до 9 августа, до дня выборов президента Беларуси, никто не мог себе предположить, что будет такое развитие событий, именно такое. То есть могли предположить, что могли быть, да, определенные демонстрации, манифестации, а они уже были, ну, и на предыдущих выборах. Напомню, Лукашенко 6-й раз избирается, и примерно то же самое сопровождали все предыдущие выборы. Ну, тогда это носило такой некий стихийный характер. Люди выходили на площадь, в Минске в первую очередь. Туда приезжали силы ОМОНа. Они в первую очередь арестовывали кандидатов в президенты. Вот, ну, или каких-то таких ярких лидеров. Это, как правило, там 15-20 человек. Вот потом так разгоняли.
Это в предыдущей кампании.
Да, в предыдущей кампании разгоняли демонстрантов. Ну, и потом все так потихоньку, полегоньку успокаивалось. Но в этот раз, видите, ситуация приняла совершенно неожиданный оборот. И уже вот так вот просто, как в прошлые разы, разогнать митингующих не получилось. С кандидатами, ну, в общем-то, примерно та же самая история, потому что двоих из них Лукашенко посадил в СИЗО. Это Бабарыка Тихановского, да, да, блогера. А Валера Цыпкало, он успел уехать из Беларуси, ну, потому что, во-первых, его не зарегистрировали в качестве кандидата, а все-таки он тоже был кандидатом, и он сдал, напомню, более 160 тысяч подписей при необходимом минимуме в 100 тысяч. И он, как говорил, просто мы с Валерием учились вместе, он тоже МГИМО учился. И я его, ну, немножко, так сказать, конечно, давно с ним не виделся, но встречался, да, и знаю его. И он говорил о том, что они подстраховались, уж настолько он понимал, что будут очень щепетильно проверять все его подписи, что они там двойную-тройную проверку устроили, и поэтому, когда ему сказали, что у вас свыше 85 тысяч подписей забракованы, то есть что-то такое там не то, ну, очевидно, он понял, что дело пахнет керосином, и нужно, как говорится...
Вопрос, куда? Здесь важно понять, куда уезжать,
да, понимаете, если уезжать. Да, вы знаете, я могу сказать, что Цыпкало уехал в Российскую Федерацию, вначале в Москву, да, очевидно, что здесь он, ну, видимо, встречался встретился с какими-то людьми, может быть, с какими-то там и белорусами в том числе. Есть же достаточно большая у нас белорусская община, и даже боюсь предположить, сколько это десятков тысяч человек. Это, как правило, элита, это, как правило, творческая интеллигенция.
Вот у нас есть это представитель творческой интеллигенции
в редакции, да? Да, да, видите, замечательно, и не только у вас. Вот, да. Наверняка он здесь имел какие-то контакты, он понял то, что пока российская элита и российское руководство находятся в неком таком сомнении о том, что делать по отношению к ситуации в Беларуси. Ну и, видимо, получив сигналы из Киева, из Варшавы о том, что там готовы ему помочь, вот, видимо, он откликнулся на эти сигналы и после этого переместился как раз туда, в Киев, потом в Варшаву. Вот. А теперь, с учетом того, что по запросу, насколько я понимаю, Генпрокуратуры Беларуси, наша Генпрокуратура тоже отреагировала и сказала, что мы объявляем Цыпкало в розыск. Ну, из-за того, что я информацию вот публичную, да, буквально на днях прочитал, он об этом тоже, собственно говоря, узнал, естественно, и сказал, ну, тогда я уже возвращаться в Российскую Федерацию не буду, потому что ему абсолютно не улыбается, чтобы его здесь задержали у нас в стране, и потом с перспективой выдачи уже Лукашенко в Беларусь. Вот, поэтому, видите, сценарий очень похожий, но в этот раз получилось так, что несогласных с результатами выборов оказалось чрезвычайно много. Я не могу сказать точно сколько, никто это не может сказать, потому что, ну, понимаете, да, что все подвергают сомнению результаты выборов. Честно говоря, я сам тоже очень удивлен такой высокой цифре, потому что накануне выборов, ну, вот по известным каналам, фигурировала цифра в 72-75% в поддержку Лукашенко. Ну, видимо, тут некоторые коллеги перестарались.
То есть вы думаете, что если бы было 72-75, был бы другой сценарий?
И я так не думаю, я просто думаю, что и тогда бы наверняка были бы вопросы, потому что, ну, что это, скажите откровенно, за свободные демократические выборы, когда кандидатов в президенты запихивают в СИЗО? Ну, давайте скажем откровенно, я таких случаев не знаю где-либо больше на территории Европы. Да, я уже не говорю там про страны Европейского Союза, ну, есть и другие страны, которые не входят в Европейский Союз, но там таких случаев не было. Во всяком случае, вот таких вот одиозных случаев, чтобы сразу практически трех кандидатов вот так вот, таким образом убрали с политической сцены.
Николай Борисович, ну хорошо, люди, которые не зарегистрированы, люди, которые сидят в СИЗО, я имею в виду среди незарегистрированных кандидатов, Тихановская, кто там еще, вот этот вот комитет координационный. Они как бы в политике или все-таки нет? И насколько это продуктивно, что ли? То есть, с одной стороны, мы понимаем, что официальные власти Беларуси, даже сегодняшний Маккей сделал заявление, он говорит, я выступаю за изменения, но не через революцию, а тех людей, которые создают какие-то комитеты, автоматически признают, что они якобы там пытаются госпереворот какой-то.
Генпрокуратура, знаете, белорусская, да, уже инициировала, слушайте, дело о том, чтобы вот эту статью за свержение, так сказать, конституционного или захвата насильственным путем власти уже квалифицирует как посягательство на белорусскую государственность.
Макеев ГКЧП сравнил. Есть что-то?
Как нет, считаете? Конечно, абсолютно нет. Ну, абсолютно нет, абсолютно разные истории. То есть в Советском Союзе, как вы помните, в августе, да, это тоже был август месяц, никаких выборов на тот момент не было. Напомню, что тогда речь шла о подписании нового союзного договора. Михаил Сергеевич Горбачев отбыл форос в полной уверенности, что когда он вернется, они в торжественной обстановке переподпишут, по сути, новый союзный договор, и СССР, ну, возродится в новом формате. Уберут слово «социалистический», да, и будет «Союз суверенных республик».
Это вот. не Маке, прошу прощения, надо поправиться, госсекретарь Совбез Беларуси сказал,
да,
так.
Вот, да, вот видите, да, заявление Маке я читал, но он говорил действительно о том, что он выступает за перемены.
За перемены.
За перемены, но эволюционным путем, а не революционным путем, и призвал сотрудников внешнеполитического ведомства, ну, определиться, что ли, и проявить свою гражданскую позицию и продолжить защищать, как он сказал, национальные интересы Беларуси на внешней арене. Ну, до этого был определенный такой мини-скандал в белорусском МИДе, когда несколько сотрудников публично заявили о поддержке митингующих.
Маки сказал, не надо.
Да, и тогда вот, это, не знаю, была расширенная коллегия, как там в белорусском МИДе. С Макеем, кстати говоря, тоже встречался, правда, достаточно давно, в нулевых годах еще. Он тогда еще не был министром иностранных дел.
Так.
Так, в общем-то, у меня были с ним личные встречи, я знаю, что это за человек. Он провел, очевидно, какое-то такое расширенное совещание с ведущими сотрудниками белорусского МИД и просто им сказал, что тут надо вам тогда, уважаемые господа, определиться, да, если вы реально защищаете национальные интересы Беларуси, ну, продолжайте работать на вашем рабочем месте. Если у вас гражданская позиция такова, что вы вот считаете, что сейчас вот не то время, а нужно заниматься внутриполитическими проблемами, тогда, видимо, вам нужно написать заявление и заниматься уже этим в соответствующих других инстанциях. Вот, была такая оппозиция. Ну, и знаете, да, что один посол Беларуси в Словакии, да, он официально совершенно выступил с обращением и сказал, что он покидает должность, потому что он не считает, что вот возможно работать вот с Лукашенко.
Просто интересно, что те же самые люди долгие годы работали с Лукашенко, а тут вдруг, мол, терпели, и поэтому некое, знаете, как количество переходит в качество, и поэтому они об этом заявляют в надежде, что, видимо, не устоит, не знаю, но по факту, мне кажется, ошибочно предполагать, что Лукашенко не устоит. Некоторые говорили, он был растерян, он боялся, он испугался, он еще что-то. А мне кажется, Лукашенко это, во-первых, продукт эпохи, советской эпохи, плюс вот этой перестроечной эпохи, и, в общем-то, ну, это человек довольно жесткий, поэтому, и самое главное, видимо, знает, как сохранить власть.
Но все-таки я бы не сказал, что это продукт перестроечной эпохи. Он всплыл явно совершенно не в горбачевское время, да, на политическую поверхность. Он появился в 93-94 год в Беларуси, когда уже именно Шушкевич, скорее, наверное, продукт вот такого перестроечного времени. А Лукашенко оказался очень таким искусным политическим комбинатором, да, таким политическим демагогом, если хотите. Вот из сложности того переходного периода в Беларуси он как раз конвертировал вот в политическую власть. И напомню, что, по сути, он уже 26 лет руководит Белоруссию.
Значит, это работает, понимаете?
Это работает, безусловно. И, знаете как, наверное, многие ему отдают должное за то, что он сумел вот в это непростое время, когда там сосед с Востока, Российская Федерация, ну, переживала тяжелые времена, сложные времена, особенно в экономике. И вот в этот момент Лукашенко сумел консолидировать крупнейшие белорусские предприятия, взять под государственную опеку, и он не дал ничего приватизировать, да, не дал также перекупить сельхозугодья, то есть землю не дал, да, не пустил ее в торговый коммерческий оборот. Ну, то есть, по сути, он сохранил такую, знаете, половинчатую советскую модель. Советскую модель. Да, ну, не социалистическую, нет, потому что, понимаете, мы так как-то умеем вот этим словом бравировать социалистическое. Но давайте скажем откровенно, что даже Советский Союз не достиг вот этого, так сказать, уровня развития общества, которое можно было назвать социалистическим. Да, скорее всего, это некие, так сказать, общества с элементами теоретического социализма. Угу. Но это отдельная тема разговора. Да. Если хотите, мы можем как-то по этому поводу специально побеседовать.
Здесь просто интересно, смотрите, как раз, может быть, и стоит, потому что, чтобы решить какую-то проблему, важно как бы найти точку отсчета. Мы понимаем, что изначально вышли хорошо люди, может быть, какие-то были заряженные, может быть, какие-то следом эмоционально почувствовали, как они говорят, себя обманутыми. Потом мы понимаем, что подключаются другие центры, которые говорят, ага, можно здесь что-то заработать, можно что-то поменять и так далее. Но Александр Григорьевич не так уж и прост, естественно. Вот. И важно понять в данном случае, чем Лукашенко, например, выгоден Москве, потому что мы понимаем, какой бы эмоциональный заряд ни был у аудитории, мне так кажется, все равно решения принимаются с участием элиты, бизнеса, политиков, ближайших союзников, а может быть даже и соперников.
Но давайте расставим точки над «и», да, да, Евгения, чтобы наши слушатели понимали, потому что в последнее время у нас тут много такой, знаете, кашеобразной информации стало блуждать.
Майдан, как будто бы это Майдан, да.
Ну, типа, да, давайте скажем так, что вот даже лица, которые условно входят вот в этот координационный комитет, который можно, ну, представить неким таким руководящим директивным органом, да, пока он является таким сугубо общественным, но никто из них, никто из членов этого координационного совета не сказал о том, что они там собираются каким-то образом уйти от сотрудничества и дружбы с Российской Федерацией. Более того, сегодня Павел Латушко, это бывший министр культуры, и бывший директор...
Филармонии.
Нет, бывший театра, директор, да, прощения, да, Национального театра имени Янки Купалы. Это, вы знаете, старейший театр в Беларуси, созданный еще в 1890 году, то есть ему уже больше 100 лет. Это является таким жемчужиной системы культуры. Так вот, ну, во-первых, его уволили, начнем с этого, да, там, как бы тоже очень быстро
за то, что он просто... Выступление артистов,
да, еще было, да. И артисты сказали, что они не будут работать, там вообще серьезный конфликт. Боюсь, что театральный сезон Янки Купалин не начнется. Но так даже он сказал о том, что для нас Российская Федерация — это наш ближайший союзник, брат, да, совершенно верно. То есть вот наши уважаемые радиослушатели должны понимать, что нету в Беларуси антироссийских сил. Если кто-то пытается нарисовать такую ситуацию, ну, я не знаю, это либо люди, не понимающие расклады сил, либо они вот все проецируют то, что происходило в Киеве, все проецируют на любую другую страну.
Но это не бывает, потому что у Украины все-таки был некий давным-давно уже заряженный вот этот вот цивилизационный раскол, скорее, с Западом, с Востоком, и страна точно так же воспринималась: Западная Украина, Центральная Украина, Южная, ну, в смысле, Юго-Восточная, Восточная Украина. Плюс флаги Евросоюза были на митингах в Беларуси, по-моему.
Нет. Я не видел, знаете, я каждый день просматриваю публицистику, просматриваю видеоматериалы в социальных сетях, там сейчас выкладывают все и вся, видел знаменитые митинги в Гродно, в Могилеве, ну, в Минске, понятно, тут все смотрят на
то
них,
есть,
да.
Это другой
я протест. Я специально высматривал, да, я видел только вот эти знаменитые бело-красно-желтые стяги, бело-красно-белые, извините, да, стяги, ну, они ассоциируются, знаете, тоже у нас в информпространстве наши какие-то специалисты выкопали архивные материалы, где некие белорусы, сотрудничающие с гестаповцами, вот они под этим стягом расстреливали каких-то партизан. Ну, наверное, скорее всего, это отфотошопленный, но, возможно, это было, но все-таки это флаг не каких-то фашистов, не гестаповцев, сотрудничающих, да, с белорусов, которые сотрудничали с гестапо, там, с СС. Это флаг, который появился после развала Российской империи в 1917 году, и его как раз приняли, ну, на условном таком конгрессе белорусского народа, вот тогда этот флаг появился, потому что у Беларуси, по сути, до этого не было никакой государственности, да, и в отличие от Украины, они могут там говорить, что вот там у них там когда-то что-то было, 350 лет назад у них было там казаки слева, казаки справа и так далее, и тому подобное. Вот у белорусов этого не было. Даже, знаете, этимология слова «Белоруссия», она очень сложная. Вот как-то иностранцы меня спрашивали, а почему вот она там «Вайс-Руслан» по немецкому звучит, да, вот, и вы называете их белорусами, почему, они чем отличаются? Вот, как бы, ну, выясняется, что, в принципе, есть, знаете, там порядка 10 таких вот исторических теорий, откуда появилось вот это название, да.
Ну, да. Смотрите, вот это вот очень любят...
Это как раз говорит о том, что вот именно белорусы, ну, как бы, они вот не подвержены были в истории таким
националистическим...
вот националистическим каким-то предрассудкам, и у них никогда не было с россиянами, давайте так, с русскими говорить,
все-таки отказ от всего русского, давайте
абсолютно,
так.
Да.
Отказ от всего
русского. И то, что русский язык, является вторым государственным языком, имеет в Минске вообще там, ну, подавляющее большинство...
На русском говорить,
что тоже, наверное, странно было бы, да, что люди не знают там белорусского языка, но, во всяком случае, мне было бы странно. Но, тем не менее, это так, это мы приветствуем, и мы, наверное, выступаем двумя руками за это. Хотя, конечно, опять-таки, ну, какие-то черты, наверное, белорусской культуры, об этом оппозиция правильно говорит, нужно сохранять, согласитесь, да, все-таки в этом есть,
ну, понятно,
специфика белорусского народа.
Есть просто, ну, мне кажется, какая-то некая простая технология попытаться, если есть какое-то выступление, хотя мы помним, что выступление в Донбассе, целое восстание было в Донбассе, да, такое пророссийское его называли и называют и так далее. Вот, в данном случае в Беларуси недовольство, кто-то пытается выставить это как майданники, может быть, найти...
Только наши. Только наши эксперты, понимаете, вот сами белорусы, я вот внимательно следил
за выступлением. Потому что рядом Польша, я
думаю. Нет, не поэтому. Все-таки, знаете, Минск находится ближе к Москве, а не к Варшаве. Давайте так, это эпицентр, так сказать, всех политических событий.
А как же этот последний буфер перед войсками НАТО, что-то такое?
Ну, вы знаете, даже члены Координационного комитета, они никогда не говорят о том, что там Беларусь должна изменить свой вектор, там, поступить в НАТО. Они говорят, тут много раз я встречался и с коллегами там из университета белорусского, да, там, с известными там деятелями, они говорят очень простую вещь и понятную вещь. Они говорят, смотрите, но Беларусь государство, находящееся на востоке Европы, у нас нет выхода к морю, у нас нету практически никаких...
А креветки из Минского моря есть,
понимаете? Тем не менее, только у нас, да, да. У нас нету серьезных природных ископаемых, у нас нету нефти, у нас нету газа, у нас там кроме, ну, понимаете, там кроме картошки, сланцы, еще что-то такое.
Нефтехимия и IT.
Да, но нефтехимия берет на основании все-таки поставок из России.
Российской
правильно,
нефти, да,
совершенно
правда.
Верно. Вот. IT это уже несколько, так сказать, уже труд людей определенный, да, это образование, система, труд людей и так далее, и тому подобное. Вот. А поэтому они говорят, что ну, само существование наше зависит от взаимодействия с Востоком и с Западом. Восток – это Российская Федерация, то, что им очень близко, русский язык, братья, и вообще даже они, наверное, не делят, учитывая то, что сейчас границы уже давно нет, ну, такой вот жесткой границы давно нет, между Россией и Беларусью никакой визы нет, то есть можно ездить туда-сюда, в рамках союзного государства, у нас есть...
Паспорта все равно не приравниваются.
Паспорта нет, в рамках союзного государства никаких ограничений для белорусов в России, для россиян в Беларуси быть не должно. Но вот здесь мы можем сказать о том, что на уровне непрактическом, когда нужно применять такие имплементирующие решения какие-то, да, для того, чтобы действительно права обеспечивались русских там, россиян там, а белорусов здесь. Получается там, что белорусы у нас себя чувствуют нормально, а вот россияне там, в Беларуси, с точки зрения бизнеса, не чувствуют себя в равном состоянии, да, потому что там намного более система бизнеса забюрократизирована и зависит от определенных решений директивных органов. Совершенно верно. На управляющую вертикаль такую модель выстроил Лукашенко. Я сам в свое время помню, мы с коллегами там в нулевых годах хотели одно там очень интересное такое совместное предприятие, да, вот именно зарегистрировать его в Минске. Ну, понимаете, это оказалось невозможным.
Ну,
вот, потому что надо было
стороны...
получать очень высокие согласия, да, и потом нам могли еще сказать, знаете, говорят, вы тут поработаете, наработаете, а потом придут добрые люди и скажут, ребята, спасибо, до свидания.
Ну, здесь
поэтому
можно решили, сказать,
это больше что не делать.
Как раз да, что Лукашенко именно на это напирал, когда были споры вокруг вот этой интеграционной карты по союзному государству, что мы все-таки хотим некие гарантии, чтобы условно российские бизнесмены не поглотили наши предприятия.
Да. Есть такая опасность. На самом деле, ну, согласитесь, если брать с точки зрения там, бюджетных возможностей, да, там, ну, Беларусь это меньше, чем 10% российского бюджета, то есть совокупная экономика Беларуси, поэтому ну, можно предположить, что если там есть какой-то лакомый актив, давайте скажем откровенно, что в Беларуси есть очень серьезные предприятия, Беларусь-Калий, допустим, МТЗ, Минский тракторный завод, МАЗ, Минский автомобильный завод, БелАЗ, я могу назвать.
Которые, да, кстати,
да, я могу
вообще
массу
завязаны
назвать
на
этих,
Россию.
Да, которые, в принципе, являются такими интересными активами, и куда российский бизнес мог бы вполне пойти. Но вот позиция Лукашенко заключается в том, что он не торгует суверенитетом, который выражается в том числе в наличии государственных предприятий в Республике Беларусь.
Николай Борисович, смотрите, здесь очень важно. Да, мы с вами, вы определили некие отличия от событий на Украине 2014 года, от Майдана. Вот, но мы понимаем, есть большой потенциал вот этих выступающих недовольных людей. И есть, опять же, те же самые группы влияния или какие-то заинтересованные лица, страны и так далее. И важно здесь понять, кто активнее в свою сторону как бы вот это вот все провернет и будет использовать, тот фактически победил. Условно, как говорят с Украиной, мало было вывести, эвакуировать Януковича. Можно было, грубо говоря, договориться, что он будет здесь, а там, на Украине, уже договориться с теми, кто решил прийти. Но вместо этого мы что говорим? А у них были печеньки, поэтому мы проиграли. Но это не совсем, мне кажется, как бы товарищ Громыко бы не одобрил.
Ну, понимаете, здесь вот ситуация такая. Мы вот, мне кажется, сейчас какую-то взяли определенную паузу, я имею в виду российские власти, и мы так как-то внятно свою позицию не озвучиваем. С одной стороны, мы всем говорим, это наша четкая совершенно позиция, что абсолютно недопустимо извне вмешательство дела Беларуси, и знаете, знаете, да, что Владимир Владимирович Путин общался с канцлером Ангелой Меркель, и не только с ней, по-моему, еще с Макроном, по-моему, может быть, не буду, так сказать, утверждать, это совсем буквально вот происходит сейчас на наших с вами глазах. Ну, то есть, во всяком случае, была серия контактов, которые наше руководство четко дало понять, что это внутренние события Беларуси, и белорусы должны их сами решать. Вот. Ну, таким образом, как бы, знаете, вот мы создаем такой некий вакуум.
Ну, мы же не ждем. Ну,
нет, не думаю, ну, получается так, понимаете, получается так, что мы вот зажимаем такую выжидательную позицию, занимаем, мы как бы считаем, что нас Лукашенко Россию устраивает. Нас устраивает наше руководство, несмотря на всю его синусоидность, непредсказуемость, зигзагообразность. Да, но мы считаем, почему нас это устраивает, особенно сейчас. Вы знаете, да, что вчера состоялось такое видеосовещание в рамках Европейского Союза, и они приняли решение о том, что фактически объявить президента персоной нон-грата на территории ЕС и не признают результаты выборов. Но это о чем говорит? Это говорит о том, что последуют, наверняка последуют санкции, пока сложно говорить, какой они будут носить характер, потому что даже,
и куда пойдет
даже Координационный комитет говорит, не надо санкции против Беларуси, потому что белорусский народ это не заслужил. Но, тем не менее, то есть получается, что ему некуда больше идти. У него остается два адресата, по сути. Это Пекин и Москва. Вот. Ну, мы так считаем, что Пекин далеко находится от Беларуси, поэтому...
А мы поближе. Бы... Давайте продолжим после новостей. Николай Топорнин здесь, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Ваш вопрос тоже примем.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Николай Топорнин здесь у нас, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. А здесь любопытная еще сегодня публикация была. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что вслед за Литвой Польша решила упростить въезд белорусам. Хотя изначально Польша давала вот эти вот, как это, карты поляка, типа грин-карты.
Это только тем, кто проживает на западной части, на западной границе Беларуси, на границе с Польшей, и у кого есть так называемые польские корни.
А сейчас расширяют.
Польские корни. Сейчас я читал, о чем говорит Мазовецкий. Знаете, все-таки Польша входит в шенгенское пространство, она выдает не простые визы, а шенгенские визы. И вот так вот просто взять и упростить порядок выдачи шенгенских виз у Польши не получится. Да, совершенно верно. Во-вторых, там существует, это все-таки эпидемиологический какой-то такой вот режим в той же Польше, связанный с пандемией коронавируса. И я думаю, что, наверное, скорее всего, это было, так сказать, сделано вот для того, чтобы подчеркнуть, что если кто-то будет испытывать сложности, в первую очередь, наверное, политического плана, если кого-то будут выдавливать из Беларуси, то тогда Польша может облегчить режим и пригласить их все в страну. Ради этого, не ради того, что там сейчас сотни тысяч белорусов поедут там на в отпуск.
Может быть, это некие, опять же, пиар, такое тоже проходили. Технологии мы осуждаем, мы поддержим, пожалуйста, к нам. То есть в надежде, что действительно, может быть, это будет такой легкий шаг, но я думаю, что действительно там десятки тысяч никакие.
Знаете, у белорусов и так практически у всех есть эти польские визы, давайте скажем откровенно, все, кому нужно, все, кто там живет в Гродно, в Бресте, все практически имеют эти визы, и они могут в любом случае...
Остальные здесь.
Просто сегодня сложно путешествовать из-за того, что граница закрыта из-за пандемии. И белорусы, и россияне не могут въезжать в Европейский Союз, потому что у нас пока еще, по их данным, очень высокий уровень заболеваемости. Вот на этом основании белорусы не могут проехать. Мазовецкий сказал, что в каких-то определенных случаях они могут облегчить вот такой вот въезд, значит, видим, для каких-то определенных лиц могут быть сделаны исключения.
Николай Борисович, насколько для политика, как Лукашенко, критично и важно, например, во-первых, что о нем говорят, осуждают или не осуждают, здесь все равно мы сравнивали отчасти с Майданом на Украине, я не знаю, нелогично, наверное, его, конечно, с Януковичем сравнивать, но абсолютно все же. Нет. И, опять же, толпа – это эмоция, люди, праведный гнев, неправедный, неважно, но насколько это критично для Лукашенко, и он готов с этим, например, работать в части идти на компромисс, действительно какое-то расследование провести, были истязания, какого рода, где, сколько, сколько пострадавших и так далее?
Нет, сейчас, наверное, такого не будет. Знаете, у Лукашенко, мне кажется, есть какая-то такая маниакальная устремленность держать власть до последнего. Вот, я ни разу не слышал от него о том, что он там стремится какие-то произвести в Беларуси реформы, да, с целью вот как-то демократизировать политическую систему, вот, чтобы потом, даже если он уйдет, когда-либо он должен же будет уйти, но не может же он 100 лет руководить Беларуси, правда? Так же не бывает, вот, когда-то все равно он должен будет уйти.
Преемственность. Чтобы...
Вот, да, но, понимаете, вот в нынешней системе координат в Беларуси нету механизма преемственности, да, с ним ходит Николай, его сын, да, который, вот, не знаю, везде и всюду присутствует, и даже белорусские эксперты так вот как-то иногда задумываются, а не является ли он.
Больше
вот
на вот старшего сына
думают. Старший сын у него уже работает, да, в системе безопасности, и как бы на старшего сына он, я так понимаю, ставку не делает, а вот своего, так сказать, младшего сына он везде с собой возит, и в Россию возил, и с Путиным встречался, и там, видимо, еще с другими политическими деятелями. То есть сами белорусские эксперты отмечают, что не готовит ли он своего сына вот такие преемники. Сейчас он пока еще молодой, да, он там учится, ну, поскольку Александр Григорьевич не собирается уходить в отставку, он еще так планирует лет 20 как минимум поруководить Беларусью, ну, к тому моменту, видимо, сын уже будет тоже в возрасте там 35-40 лет, соответственно, он уже сможет вот взять бразды правления в свои руки. Вот видите, вот тоже здесь есть. А вот такого вот механизма демократического, да, который присущ, наверное, и психологии белорусов, такого нет. Потому что институты демократические сегодня в Беларуси не работают. Давайте скажем откровенно.
Лукашенко, ну, понятно, если на Украине Беларуси, на Украине оппозиция была так или иначе встроена в систему власти, как и лояльная оппозиция, так и какие-то радикальные группировки, которые в том числе запрещены на территории России.
Тимошенко своя партия была, блок Юлии Тимошенко. Тимошенко, да.
Ну, я имею в виду,
Ющенко там был, да, и Порошенко был, там все были у власти, понимаете? Вот в Беларуси этого нет. Никто из оппозиции не встроен вот в эту систему государственных, да, вот правоотношений. Никто не встроен. Был вот Павел Латушко, допустим, да, бывший министр культуры, директор Янки Купал. Ну, теперь он вошел в этот Координационный совет, теперь его, значит, я думаю, будут преследовать. Вместо того, чтобы действительно каким-то образом наладить условный диалог, потому что все-таки он отражает мнение очень большого числа белорусов, очень большого огромного числа белорусов отражает мнение, надо же какой-то диалог же нужно выстраивать, нельзя же Лукашенко взять и загонять белорусский народ в стойло. Я уж не хочу использовать такие громкие выражения, но другое мне нам не приходит, именно в стойло. Потому что люди говорят, Александр Григорьевич, ну мы не верим, что выборы были честные, давайте мы будем говорить, как эту проблему совместно решать. Они не говорят, давайте там революции, мы будем штурмовать, мы будем там какие-то радикальные боевые группы формировать.
А
как бы
вы говорите, а вдруг?
Ну, понятное дело, что он предусматривает самый жесткий сценарий, там наверняка тоже есть советники, которые каждый день ему в ухо нашептывают, что это Майдан, что это, так сказать, под копирку событий в Киеве репродуцируются в Минске, да.
Год, да.
Да, поэтому, говорит, давайте, так сказать, с ними разговаривать жестко, давайте не быть таким мягкотелым, как Янукович, давайте с другой стороны зайдем, будем железным кулаком бить по мордам. Но, понимаете, если бы, вот в чем здесь заблуждение большого числа политологов, если бы речь шла, вот как в прошлые выборы, да, прошлые годы, речь шла о нескольких там сотнях, десятках, нескольких тысячах, в основном молодых людей, да, но тогда можно было бы, да, потому что когда в целом белорусское население смотрит, скажет, ну, ладно, там сейчас побухтят, у нас в стране все спокойно, все работают, зарплаты получают, все это само собой рассосется. Но сегодня, понимаете, когда крупнейшие трудовые коллективы, МАЗ, БелАЗ, МТЗ...
На БелАЗе сразу могу сказать, Беларусь, что калий, они же заявляют, например, о своей аполитичности. То есть сегодня у нас там кор был и говорит, а нету людей уже перед
правильно, то, что туда пригнали уже группу ОМОНовцев, которые стали разгонять, так сказать, чтобы там не создавать вот такое давление. Было, да. Ну, тем не менее, ну, понимаете, конечно, ведь давайте
говорить о том, проходит, что знаете,
людям, надо работать.
Да,
конечно, людям надо работать и семьи кормить. Совершенно нет. Поэтому рабочие, естественно, сталкиваются вот с такой дилеммой, что им делать, так сказать, либо там организовывать стачкомы и противостоять, либо, ну, выходить на работу, скрипя зубами, работать. Но в сознании людей уже вот зашла вот эта мысль о том, что в стране что-то не так, нужно менять систему, и система, раз эта система заточена на Лукашенко, значит, надо добиваться того, чтобы Лукашенко ушел. При этом, знаете, что интересно?
И что будет, тогда вопрос,
и вот да. Что будет, вот смотрите, если даже вот по Конституции как белорусской, все очень просто, если президент по каким-то причинам... Да, совершенно верно. Сейчас он назначил премьера, он назначил нового премьер-министра, как бы старого, то, что там сменяемость должна
Головченко.
Быть, да? Головченко, да. Вот, то есть, по сути, президент президентом или исполняющим обязанности президента станет вот премьер-министр.
А мне кажется,
и тогда да. вот белорусские рабочие, какие у них претензии к премьер-министру, скажите? Ну, никаких претензий. Они знают, человек стремится, делает, работает на белорусское общество. У них сейчас все, Евгений, извините, у них сейчас все заточено на фигуру Лукашенко. Все заточено. Вот у них главная идея избавить Беларусь от фигуры Лукашенко. Все.
Сам Лукашенко считает, что если его избавят, Белоруссия разрушится, и разрушится БелАЗ, разрушится МАЗ. То есть в данном случае просто важно понять, где здесь вот торговля рисками действительно. То есть есть такое, да, если не Лукашенко, то кто?
Ну, тогда тут же это известный развалится. Миф, знаете, как был Иосиф Виссарионович Сталин у нас тогда тоже говорил, если не Иосиф Виссарионович, то кто? Что развалится Советский Союз, и вообще все там произойдет плохое самое. Да?
Развалился Советский
Нет,
Союз,
Нет, он не кстати. Развалился, но, как вы знаете, наоборот, потом. Он, так сказать, немножко даже перестроил. В эпоху и там Хрущева там оттепель была, и Брежнев, да, какие-то были там косыгинские реформы, можно тоже об этом долго говорить, он не тогда развалился, но тем не менее, все-таки, когда умер Сталин, ничего не произошло с Советским Союзом, да, то есть как бы...
Размечание мифа пошло.
Ну, мифа, да, потому что было очень много, вы знаете, да, нарушений, так сказать, таких вот серьезных, причем в эпоху прав правления человека, Сталина, да. Вот, но это другой разговор. Угу. Здесь же действительно у Лукашенко и тех, кто за ним стоит, вот это главная, наверное, такая идеологическая дилемма, что называется, что если не я, то кто? Если я уйду, то развалится МТЗ, БелАЗ, МАЗ и так далее и тому подобное. То есть рухнет вся экономика, которую он так долго отстраивал. Но, вы знаете, я не слышал ни от кого, чтобы кто-то говорил о том, что давайте мы, значит, там...
Разрушим завод.
Но во-первых, рабочие это не дадут сделать. Давайте так. В Беларуси, вот, что, наверное, отличает Беларусь от Российской Федерации, от некоторых других стран, той же Украины, что в Беларуси сохранился вот этот вот так называемый пролетариат. То есть люди труда сохранились, да, коллективы рабочие сохранились. Реальные, причем не какие-то такие там 10 человек, а реальные многотысячные рабочие коллективы сохранились. Они не позволят так просто, знаете, каким-то хунвейбинам в кавычках зайти там с улицы и что-то такое там сделать. Не позволят, да. Ну и опять же, все-таки хочу сказать, что мудрых людей в Беларуси очень много, даже в правительстве. Вот. И даже никто не захочет разрушить экономику страны, потому что тогда это может привести к необратимым процессам. Ну, каким? Понимаете, мы все время говорим, там, вот, белорусы там, они работают, деньги получают, семьи кормят. Все замечательно. Чего они там рыпаются? Это русские так рассуждают. Зачем они там вообще дергаются? У них же прекрасно. Но я им говорю, коллеги, давайте посмотрим, а сколько зарабатывает в среднем белорусский рабочий?
Сколько?
Да, в среднем зарабатывает $450. То есть, грубо говоря, на наши деньги порядка там 35, ну, условно, тысяч рублей. И
здесь бывает меньше.
Да, бывает меньше, совершенно да. Но, значит, у Беларуси, как мы знаем, есть не только восточный сосед, но есть еще западные соседи, да. Очень такой яркий сосед, куда белорусы часто ездят на подработку, это Польша. Так вот, в Польше средняя зарплата в 3 раза выше, чем в Беларуси. А когда, вы помните, вот начинался этот развал систем в 90-х годах, да, когда и в Польше там пришли к власти известные, так сказать, деятели, и когда Беларусь вышла из состава Советского Союза, я бы сказал даже, что ситуация в Беларуси была более преимущественной, чем в Польше. То есть стартовая позиция у Беларуси была более преимущественной.
В смысле, 90-е,
да, 90-е. Ну, когда вот развалился в 91-м году Советский Союз, тогда и Польша вышла, да, из УВД, из нашего Варшавского договора, из ЦЭВ она вышла, вот, и пошла по так называемому европейскому пути развития. Так вот они говорят, слушайте, 30 лет прошло, но за это время, за эти 30 лет Польша ушла достаточно далеко вперед от Беларуси. Что из того? Ну, подождите, Евгений, это разговор в пользу бедных. Российская Федерация вложила миллиарды долларов, не
это
рублей.
Правда. Это
сколько,
правда.
Сколько мы лет продавали им по льготным ценам наши нефть и газ. Все благополучие белорусской экономики, давайте скажем откровенно, и россиянам, и нашим уважаемым белорусам, абсолютно, да, большая часть, я не умаляю трудовых успехов и достижений белорусского народа, абсолютно лова, они трудолюбивые, они молодцы, они рачительные, они там сберегают все, что у них есть. Молодцы, но на какой базе они все это делают? Да, они делают на базе того, что Российская Федерация, поставляла им в огромных количествах наши газ и нефть по льготным ценам, там далеко даже Украина, так сказать, не могла этим похвастать, хотя мы им тоже огромные льготы давали по $100 там с 1000 кубов за газ. Вот, и больше того, что в прошедшие годы они что делали? Они получали нашу нефть, перерабатывали на Мозырском нефтеперерабатывающем комбинате и перепродавали ее полякам, туда дальше даже немцам. Литовцам, полякам, немцам, латышам. То есть, по сути, они на нашей дармовой дешевой нефти зарабатывали огромные деньги в бюджет. И этим они поддерживали свою социальную систему.
Плюс транзитное государство. Еще.
Плюс транзитное государство, да. Безусловно, если товары идут из Европы в Россию, Беларусь тоже на этом зарабатывает.
Шелковый путь новый, да? Или как это
вообще? Шелковый путь, это больше, мне кажется, все-таки, так сказать, такая дело отдаленного будущего. И тут надо посмотреть, насколько России вообще все это дело выгодно, по большому счету. Тут надо все просчитывать. Так, это звучит красиво, но это красиво звучит для китайцев. То есть, получается, Россия превращается в такую транзитную страну и всего. Нам это интересно, быть транзитной страной между Европой и Китаем.
Труба еще у нас туда есть. Китай.
Ну, труба, ну, понимаете, опять, к сожалению,
опять мы
поставляем ресурсы, Китай нам поставляет ширпотреб, всякую другую продукцию, мы им поставляем наши природные ресурсы. Вот эти вот выступления в Хабаровске, между прочим, частично связаны с тем, что дальневосточники, которые живут на границе с Китаем, они это все ощущают на себе, вот эта вот такая несправедливость, там вывозится лес, вывозится руда, там золото, алмазы, что там есть у нас в Дальнем Востоке, там много что есть у нас, да, вот, а в ответ, что заводится всякая мишура, так сказать. В какой-то степени кто-то там, естественно, получает дивиденд от этого, но в большей степени происходит выкачивание ресурсов из Дальнего Востока, которые перекачиваются в Китай. Это разве правильный подход? Это неправильный подход. Но мы сегодня не об этом говорим, да? Мы сегодня говорим о Беларуси. И получается, что вот зависимость белорусской экономики очень высокая. Если убрать подпорку российскую, знаете, я думаю, все благополучие превратится
в труху. Я думаю, что этим как раз если выражаться термин торговли рисками, то, наверное, те, кто говорит, что не надо выступать, думают, что если возьмут выступающих в оборот западные партнеры, будем говорить так, да, то тогда Белоруссия точно развалится. Здесь, с другой стороны...
Никуда она не развалится.
Какие вы...
В чем даже развалится?
Экономика Белоруссии развалится. Я здесь просто интересно, роль России в данном случае и какие проблемы перед Российской Федерацией возникают в связи с тем, что происходит в Белоруссии?
Ну, проблем, конечно, возникает много. Мы всегда говорили о том, что мы рассматриваем бывшие Советские Республики как нашу зону ответственности.
Да.
Да, потому что все-таки эти страны, которые обрамляют границы, эти страны всегда были, ну, в зоне влияния России и политического, культурного, гуманитарного, экономического, да, и тому подобное. И мы бы хотели сохранить этот статус-кво. И, конечно, когда вот, наверное, самое близкое России государство на пространствах бывшего СССР, это Белорусская Республика, конечно, когда там происходят такие события, безусловно, это не может не волновать ни россиян, ни наши власти. Мы очень, конечно, волнуемся, мы, наверное, боимся, это вот, видимо, это и провоцирует, так сказать, наши такие мнения о том, что там Майдан может произойти, то мы боимся, что Беларусь может отвалиться как бы от России, да,
и... Можно возглавить Майдан.
Ну, правильно, вы правильно говорите, Евгений, может быть, даже без с юмором говорить это, да, как бы, но на самом деле это было бы правильно, если бы Россия возглавила бы в том числе и белорусскую оппозицию бы, чтобы и слева, и справа, ну, а почему нет, чтобы и слева, и справа везде присутствовали российские интересы. Тот же Координационный комитет, он говорил, что мы к России с открытым сердцем. Да, никаких проблем вообще нету. Мы не рассматриваем Россию в качестве там какого-то недружного нам государства или что-то такое. Нет. Но вот они написали, например, официальную там бумагу, где разъяснили свою позицию по отношению к Российской Федерации, нашему послу в Минске. Так. Ну, посол молчит. И сами белорусы говорят, ну, мы вроде им написали, мы хотели просто получить вот от него какой-то такой кратенький ответ, что там спасибо, так сказать, я там передал в Москву 5-10. Ну, ничего не последовало вообще.
А кто-то скажет, просто денег хотят. А мы не хотим Лукашенко свергать. Вот что. То есть можно,
понимаете,
с одной стороны работать,
Евгения,
с ними,
давайте, давайте скажем так. Вот ситуация, я уже много раз об этом говорил, что есть такие зависимые небольшие страны, да, которые вынуждены примыкать к тому или иному берегу.
Лимитров, что ли?
Нет. Ну, может быть, да. Но,
географически.
Ну да, да. Понимаете, получается так, как я сказал, что у Беларуси своих ресурсов нет. Они вынуждены какую-то крупную страну опираться в своей жизни.
Безусловно.
Вот, значит, на кого может опираться Беларусь? Ну, она опирается, так сказать, всю жизнь, да, и всегда на Российскую Федерацию, на Москву, и это совершенно понятно. Корни, связи и так далее, и тому подобное, тут нечего даже рассуждать.
Опираешься на Польшу, опираешься на США, это
так. Есть еще, на США далеко находится, да, им сложно опираться на США, но и под боком находится Европейский Союз. Это совокупная вторая экономика мира. И вот граница она, вот вам, пожалуйста, Литва, вот вам Латвия, вот вам Польша, это граница Европейского Союза. и оттуда то же самое идут, пусть в несколько меньшем размере, но идут инвестиции, идут технологии, да, идет обмен гуманитарный, академический, научный в том числе. Так. Это же все-таки, давайте скажем откровенно, Европа – это территория прогресса. Я всем говорю, что Российская Федерация должна сохранять самое глубокое сотрудничество с Европейским Союзом, с Берлином, с Парижем, с Брюсселем, даже с Варшавой.
Санкции уберите, дайте дешевых кредитов.
Санкции уберите, это совершенно верно. Но я просто говорю стратегически. Да? Я понимаю, что политический момент сейчас такой, что, к сожалению, мы вот не можем этим воспользоваться. У белорусов нет такого пока, да, нет таких жестких санкций. Там есть санкции, исключительно направленные против вот Лукашенко. Персонально, да, его окружение там, да, не секторальные санкции. Да, вот поэтому как бы они смотрят на Европу и понимают, что им нужна помощь, в том числе из Европейского Союза. Ну, что сделаешь?
Тогда
что
нужно, сделать? Чтобы получить помощь, надо что-то, понимаете, чтобы-то предложить взамен. Вопрос, что?
Ну, вот здесь, вот это уже начинается политический торг.
Конечно,
здесь вопросы дипломатических там переговоров, политических переговоров, различные конфигурации должны выстраиваться. То есть белорусы, вот если вы спросите нормального белоруса, да, он вам скажет простую вещь. Я хочу жить в мире и в дружбе с российскими людьми, и я хочу также иметь свободное, так сказать, общение с европейцами, с поляками, с немцами, с латышами, с литовцами. Ну, во всяком случае, кто ближе всего к ним находится. Вот идеал жизни белоруса. Он не хочет ни с кем воевать. Они вообще говорят, да нам эта война не нужна. Мы такие вот мирные, мы ни на кого не нападаем. Мы не хотим, чтобы на нас там кто-то нападал. Такое невозможно представить себе. Ну, вот мы такие, мы хотим, вот, поскольку нас жизнь заставляет дружить, сотрудничать, взаимодействовать и с Востоком, и с Западом. Вот если мы, конечно, понимаете, вот в этой парадигме видим угрозу нашим интересам, а знаете, иногда вот с белорусской точки зрения вот это наше такое понимание вопроса, оно выглядит, что Россия хочет видеть Беларусь в качестве вассального государства. Да, вот именно государство такой марионеточного типа. Марионеточного типа,
ну,
да,
понятно.
То есть, вот, а они говорят, ну, вот сейчас они подошли к такому рубежу, что до этого, как бы, знаете, еще они как-то к этому спокойно относились, там, действительно, говорили, деньги получали, на заработки в России
поколение
ездили.
Поколение просто еще новое выросло.
Поколение выросло, да, которые родились уже в эпоху Александра Григорьевича, но они не хотят жить под его, так сказать, командованием всю оставшуюся жизнь.
Ну, с другой стороны, Соединенные Штаты Америки не оккупировали Гренаду, когда подумали, что там что-то не то со строем?
Ну, давайте не будем сравнивать Гренаду и Беларусь все-таки. Ну, это разные, так сказать, страны, разные истории, разные подоплека.
Нет, просто мы
у США очень много да, было просто ляпов. Они продолжают и сейчас эти ляпы с Ираном, там, с Сирией, с Ливией. Я могу сколько угодно назвать этих глупых, совершенно неправильных внешнеполитических действий, но это другая история. Мы не должны обращать внимание на неправильные действия США по отношению там где-то непонятно где. Потому что у нас есть другие присущие нам национальные интересы. Мы должны иметь перед собой на границе дружелюбную Белоруссию.
Дружелюбное
государство, да. И мы должны понимать, исходя из того, что не хотят, сегодня миллионы белорусов не хотят, чтобы Лукашенко оставался у власти. Не хотят. Насильно мил не будешь.
А вот что хочет сделать. Или по-другому, оставаться, но при этом точно подсчитывать голоса и из-за этого считать.
Ну,
разве нет?
Понимаете, то, что были фальсификации, по-моему, все прекрасно понимают, да, я уже сказал, что 80% никто не верит, да, никто не верит абсолютно, ни у нас, ни в Европе, ни в самой Беларуси. Сами белорусы, когда они друг друга спрашивают, ты за кого проголосовал? Он говорит, я проголосовал там за Тихановскую, и я проголосовал. Выясняется, вот как бы проводили, почти что из 10 человек только двое проголосовали за Лукашенко.
А может, просто сами выборы не считались нечто чем-то сакральным, ну, просто вот нужен такой, знаете, институт какой-то, ну, вот пусть он будет, потому что, в общем, насколько с этим считается, и это критично. Опять же,
ну, мы вот с вами подходим к критичным точкам. В этом проблема уже политического режима Беларуси. Как бы формально, с точки зрения Конституции, это демократическая республика. Если вы посмотрите, что записано, да, в основном законе. Но на практике получается, что это далеко от демократической республики. Это, по сути, авторитарное государство, где есть такой вот лидер, как Лукашенко, который создал вертикаль власти, такую достаточно жесткую, достаточно эффективно действующую. Вот. Он ее возглавляет. И у него собственническую, да, и у него абсолютно нет никакого желания уходить с этой вертикали. Понимаете, ни в какой ипостаси, да, там вы можете предложить ему там пост, не знаю, премьер-министр или там почетный председатель Назарбаев, Белорусской республики. Ну, видите, да. Ну, вы сравните Назарбаева и Лукашенко, да, на мой взгляд, это разные личности по, так сказать...
Имеется в виду трансформация. Назарбаев был у власти тоже долго, и трансформация произошла, я об этом говорю.
Но видите, как в Казахстане он предусмотрел, да, он, так сказать...
Там другие нравы, мне кажется.
Не то, что другие нравы, но авторитет у Назарбаева, мне кажется, намного выше, чем у Лукашенко. В Беларуси, давайте скажем откровенно, намного выше. Вот я в Казахстане не удивился бы, если бы Назарбаев там, он и получал, кстати говоря, 80% и больше, да. То есть я бы сказал, да, что там все казахстанцы понимают, что это великий человек, великий лидер, и, так сказать, наверное, равного ему по потенциалу пока нет. Это сложно вообще найти такого человека, равного ему, да. Но, тем не менее, видите, как он сделал, мудро поступил, да. Он сам остался, так сказать, избранный президент появился, да, тоже, в которую казахстанцы верят, и никаких нету вот этих вот, так сказать, там, митингов, манифестаций.
Ну, были маленькие,
но были, небольшие. Ну, они всегда будут. Ну, давайте скажем так, что, ну, не может быть, как в Советском Союзе, чтобы 100% верили там в идеи Брежнева, там, допустим, да. Такого не может быть. Как бы вы можете сформировать такое, так сказать, как бы искусственно, да, вот, но чтобы 100% люди, в сознании людей никто залезть не может.
Почему
всегда, всегда есть люди, которые мыслят иначе. Всегда есть люди, да. Вопрос в том, как вы даете этим людям себя реализовать. Если вот в Беларуси, получается, эти люди себя реализовать никак не могут, абсолютно. Да, их загоняют в форму уличных манифестаций.
Вот сразу прям у нас 30 секунд буквально осталось. А насколько логично и насколько, какой КПД будут иметь как раз те люди, которые пытаются реализовать свои политические амбиции, например, через помощь, будь то там условно Литвы, Польши и так далее?
Ну, это самый плохой сценарий, если вот эти люди будут использовать возможности финансовые, в первую очередь, Литвы, Польши, там, или Латвии, или еще кого-то, да. Я думаю, что почему я сказал, что мы должны возглавить и там, и тут, и слева, и справа, мы должны стоять за этим движением. Мы. Тогда Россия точно совершенно не проиграет.
Николай Топорнин был гостем программы «Умные парни», доцент кафедры европейского права ГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, приходите к нам еще. Спасибо.
Я всегда рад, спасибо вам.
Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.